Николай Васильевич Гоголь, Иван Федорович Шпонько и его тетушка. С этой историей случилась история. Нам рассказывал ее приезжавший из Гадича Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положила я ее в маленький столик. Вы, думаю, его хорошо знаете. Он стоит в углу, когда войдешь в дверь. Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет 30 вместе, грамоте сроду не училась, нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет. Лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю, писанные слова. Как будто сердце у меня знало. Прихожу к столику, тетрадки, и половины нет. Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? На старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Гадич. Нарочно, еще не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало. Взял обещание с самого себя. Как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал через город и чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл. Да уже вспомнил, как верст за 6 отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадич и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко, возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок. Как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше, когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке, он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую, то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до 9 часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета. Когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович, всегда бывало, увидевший его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница». Часть первая. Иван Федорович Шпонько. Уже 4 года, как Иван Федорович Шпонько в отставке и живет в хуторе своем в Итребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в Гадичском поветовом училище. И надобно сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Деепричастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонько, то он не носил бы с собой в класс кленовой линейки, которую как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом обленеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик. И Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалось в дверь, его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка роск и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке «знает», тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс, завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению. Взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Подай сюда, блин! Подай, говорят, тебе негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он прибольно Ивана Федоровича по рукам. И дело, руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость и без того неразлучная с ним увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще 2 года и с согласия матушки вступил потом в П. пехотный полк. П. пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что он большей частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров. Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П. полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, — «многие пляшут-с мазурку. Весьма многие-с, очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П. пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то натурально должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе. То чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя 11 лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики. В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась, а тетушка, родная сестрица матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадич сушеные груши и деланные ею самою привкусные пряники. С матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее. Эта тетушка по своему добродушию взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивший такой чин, возгордился бы. Но гордость совершенно была ему неизвестна. И, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв 4 года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания. «Любезный племянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нитяных карпеток и 4 рубашки тонкого холста. Да еще хочу поговорить с тобою о деле. Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве. Да и действительно многое при том имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша. В ожидании подлинного удовольствия тебя видеть остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цупчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа. Больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ. «Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна, много благодарю вас за присылку белья, особенно карпетки, у меня очень старые, что даже денщик штопал их 4 раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки не мог исполнить. Во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большую частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. С совершенным почтением, милостивая государыня-тетушка, прибываю племянником Иваном Шпонькою. Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за 40 рублей жида от Могилева до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями. Вся земля ярко зазеленела свежей зеленью, и по всему полю пахло весною. Часть вторая. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим 2 недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Федорович, но набожный жид шабышевал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько, так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он вообще, сказать, не любил читать. А если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. «А, Иван Гаврилович такой-то!» — повторяет он глухо про себя. «А, вот и я!» И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями. После 2-недельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в 100 верстах от Гадича. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и с жидом на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием почуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся 2 вязками бубликов и колбасою, и, спросивши рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол. В продолжение этого времени послышался стук брички. Ворота заскрипели, но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, содержавшую трактир. «Я взъеду!» — услышал Иван Федорович, Но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу, прибью, старая колдунья, и за сено ничего не дам. Минуту спустя дверь отворилась, и вошел, или, лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу. «Желаю здравствовать, милостивый государь!» — проговорил он, увидевший Ивана Федоровича. Иван Федорович безмолвно поклонился. «А позвольте спросить, с кем имею честь говорить?» — продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Отставной поручик Иван Федоров Шпонько», — отвечал он. «А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?»
«В собственный хуторс в Итребеньки».
«В Итребеньки?» — воскликнул строгий допросчик. «Позвольте, милостивый государь, позвольте!» — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал, или он продирался сквозь толпу и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. «Позвольте, милостивый государь, познакомиться», — продолжал толстяк. «Я помещик того же гадяческого повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего в Итребеньки не дальше 5 верст в селе Хартыще, а фамилия моя Григорий Григорьевич Старченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности».
«А что это?» — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающей миною, ставившему на стол узлы и ящики. «Что это? Что?» И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. «Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? Разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел!» — вскрикнул он, топнув ногою. «Постой же, рожа! Где погребец со штофиками?» «Иван Федорович!» — говорил он, наливая в рюмку настойки. — «Прошу покорно лекарственной».
«Ей-богу-с, не могу. Я уже имел случай», — проговорил Иван Федорович с запинкою.
«И слушать не хочу, милостивый государь», — возвысил голос помещик. «И слушать не хочу. С места не сойду, пока мест не выкушаете».
Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил. «Это курица, милостивый государь», — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике. «Надобно вам сказать, что повариха моя, Явдоха, иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает.
Эй, хлопче!» Тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. «Постели постель мне на полу, посереди хаты. Смотри же, сено повыше наклади под подушку. Да выдерни у бабы измычки. Клочок пеньки заткнуть мне уши на ночь.
Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, так и щекочет. Ну, хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас.
Иная старуха в 20 раз лучше знает всех этих лекарей.
Действительно, вы изволите говорить совершенную правду. Иная точно бывает... Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может и от желания выразиться красивее.
«Хорошенько, хорошенько перетряси сено», — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. «Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи. Завтра уже не увидимся. Я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабышевать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы, и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще».
Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую.
«Эй, хлопче, куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмасти под голову сено. Да что, коней уже напоили? Еще сено. Сюда, под этот бок. Да поправь, подлец, хорошенько одеяло. Вот так еще. Ох!»
Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова. На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку. Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница, и когда по мере того, как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался. В этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом. Те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов. Бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям. Другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом. Один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло. Другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая:
«Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть.